На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев, сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. И сегодня хотелось бы напомнить о том, что вся полнота Русской Православной Церкви отмечает великий праздник, который на ежегодной основе начали отмечать в прошлом году, День Крещения Руси. Сегодня вся церковь это отмечает, вспоминает святого равноапостольного князя Владимира, его труды, то, что он принес на Русь для русского человека. Вот, его так называемые, ну вот, в научных кругах, религиозные реформы в Киевской Руси. Вот, напомню, что в прошлом году проходили очень широкие празднования 1025-летия Крещения Руси, 25-летия церковного возрождения в России, что, вот, собственно, и было в значительной степени заложено в идею празднования Дня Крещения Руси уже на ежегодной основе. Сегодня, по благословению святейшего патриарха Московского сия Руси Кирилла, по всей стране прошла волна колокольного звона. Во всех храмах Русской Православной Церкви, на всех колокольнях, на всех звонницах в 12 часов по местному времени был торжественный звон, который, ну, собственно, и возвещал о вот этом вот нашем торжестве, торжестве Крещения Руси, которое мы вспоминаем вот уже второй год на ежегодной основе. И вот сегодня о значении этого дня, этого празднества для истории нашего Отечества, для каждого отдельно взятого человека, мы говорим с руководителем издательства и редактора сайта Николо-Грешского монастыря, кандидатом богословия, иеромонахом Иовом Чернышовым. Добрый вечер, отец Иов.
Добрый вечер.
Мы ждем ваших звонков в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный со всех телефонов. И также можете присылать смс-сообщения с вопросами, мнениями, комментариями на номер 2420. Сообщение нужно начать с букв РКП или латиницей RKP. Отец Иов, ну вот, как вы думаете, вы все-таки историк, кандидат богословия, насколько я знаю, вы занимались историей Русской Православной Церкви. Вы могли бы немного сказать о том, много ли сейчас существует теорий о крещении Руси? Все-таки некоторые слышали о том, что было там Фотиево крещение, Ольгино крещение, многие, может быть, другие. Что могли бы об этом сказать?
Безусловно, крещение Руси, когда мы говорим сейчас, подразумеваем то, что происходило при князе Владимире. Не случайно вот устоявшаяся дата, 988 год, традиционная дата, это как раз время правления князя Владимира. Но, к сожалению, вот это расхожее мнение, связывающее крещение Руси исключительно с мнением с правлением князя Владимира, оно на самом деле не соответствует действительности. Русь крестилась несколько раз. Это был сложный процесс, не одинаковый. Аналоги есть и у других народов. Мы видим, например, что в Болгарии тоже крещение происходило несколько этапов. Связано это с тем, что христианство, может быть, не всегда приживалось на Руси. И первые следы христианства, на самом деле, мы встречаем еще при проповеди святого апостола Андрея. Его современников здесь существовали определенные греческие поселения. Здесь я имею в виду на территории, канонической территории Русской Православной Церкви, хотя по площади это совсем небольшое побережье Черного моря.
Ну вот Крым вроде бы как раз входил в Византийскую империю, и даже вот есть там же источники, которые говорят, что Иоанн Златоуст, великий проповедник, святитель, там был в заточении находился.
Да, и преподобный Максим Исповедник тоже ссылался, в общем-то, на край империи, как раз вот на территории современной, ну, или канонической территории Русской Православной Церкви, или на территории тогдашней Российской империи. Вот. Мы знаем, что до IV века существовало несколько епархий на территории, вот, опять же, русского государства. Ну, а, собственно, русский народ как таковой, когда сложился, русское государство, которое появилось вот в 60-е годы IX века, оно получило крещение в течение нескольких этапов. Это крещение, которое было связано с именем Аскольда и Дира князей. В это время патриархом константинопольским был как раз Фотий, поэтому это крещение часто именуется Фотиевым. Параллельно с этим была миссия Кирилла и Мефодия как раз вот к славянским народам. При княгине Ольге мы знаем, что вновь активно вот насаждалось христианство. И, наконец, князь Владимир тоже является вот таким крестителем Руси. Вместе с тем мы встречаем в нашей историографии такой термин, как говорит наши историки 19-го столетия, вслед за ними вторим и мы, западный миф о крещении Руси. Вот, на Западе пытались утвердить мнение, что крещение Русь приняла от католической церкви. В то время церковь была неразделенной. Действительно, католические проповедники появлялись на территории русского государства. Это не секрет, но вот активного крещения, пожалуй, не было. Но, тем не менее, вот это разнообразие исторических теорий, оно не отрицает самого главного, что именно с именем князя Владимира связывается, скажем, окончательное утверждение христианства.
А почему вот именно все-таки вот это крещение мы вспоминаем, мы празднуем, 988 год, все-таки, ну вот вы говорите, миссия Кирилла и Мефодия, это же все-таки знаменательное событие, и азбука славянская была выработана, и многое другое, вот вы говорите, епархии были.
Да, безусловно, и первая русская епархия как раз появляется в 860-е годы. Мы даже знаем имя первого епископа, который был, вот как вот современные исследователи, в частности, вот архимандрит Макарий Веретенников, размышляя, говорит, что первым епископом, который был на Руси, имя его, видимо, был Алексей. Мы знаем, что митрополия появилась в 860-е годы, и некоторые исследователи отмечают, что, видимо, первый киевский митрополит Михаил, которого церковь почитает, мог бы быть вполне этого времени. Но, по большому счету, самый, наверное, основательный аргумент тот, что после князя Владимира на престоле русских князей были исключительно христиане. После Ольги был язычник. Вот язычество было сильное и в конце IX века, а вот после князя Владимира окончательно победа христианства была зафиксирована. И все преемники великого князя – это были христиане и поборники христианства.
А правильно ли будет, например, сравнить с Византийской империей, где тоже, собственно, христианство, православие было, ну, вот такой доминирующей идеологической формулой?
Ну, безусловно, потому что Русь взяла для себя модель византийскую, отношение церкви и государства, научилась от нее, и крещение-то мы принимали, видимо, от византийцев, скорее всего.
По крайней мере... есть же вроде бы источники, которые говорят о том, что князь Владимир посылал своих послов, отправлял в Византию.
Ну, по поводу вот этого повествования о послах, это очень интересный и живописный элемент такой вот повести временных лет, наверное, объясняется так, что, скорее всего, что специальных посольств никаких не было. Это были деловые отношения, торговые отношения, дипломаты, которые приходили в Русь, получали вместе с тем собеседование с великим князем и, в частности, рассказывали о своих впечатлениях, о своей вере.
Отец Иов, позвольте, мы сейчас немного прервемся и продолжим после перерыва.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия» – программа о людях, Боге и вере. «Время доверия» – программа о людях и вере.
Снова приветствуем вас. У микрофона Павел Лебедев и гость в студии иеромонах Иов Чернышов, руководитель издательства и редактор сайта Николо-Греческого монастыря, кандидат богословия. Мы говорим сегодня о Дне Крещения Руси. И вот в предыдущем блоке нашей передачи мы разговаривали о посольствах, которые князь Владимир отправлял в другие страны, чтобы посмотреть на религиозные течения и идеи, которые были. Отец Иов, ну вот, что вы хотели еще добавить к этому? Ну,
собственно, да, вот это вот повествование повести временных лет, оно на самом деле передает не действительный факт, который был, вот прям последовательность поездок, но передает общее настроение, которое было присуще князю, его окружению. И не секрет, в общем-то, многие исследователи говорят о том, что отчасти принятие христианства на Руси в то время было связано с тем отношением к Византийской империи, с тем отношением вообще к европейской цивилизации, которая возникала на Руси, и, в общем-то, вступление русской земли в веру Христову означало вступление и в том числе и в европейскую цивилизацию. Но нельзя здесь делать исключительно момент на таком цивилизационном или прагматическом выборе. Безусловно, это был действительно внутренний глубокий выбор, и развитие христианства, и первые опыты христианской жизни, первые литературные произведения того времени, собственно, первые святые того времени свидетельствуют нам о том, что это был действительно глубокий и интересный выбор, выбор действительно искренний. Вот. Поэтому, конечно же, именуя князя Владимира крестителем Руси, мы ни в коей мере не погрешаем. Это действительно есть факт, и факт, который, ну, неоспорим. Какие бы аргументы ни выдвигались против там значения христианского крещения или что бы ни говорили, мы можем сказать, что принятие Русью христианства – это ключевой момент русской истории. Более того, если мы посмотрим на судьбу русского государства, появившееся во второй половине IX века, оно почти сразу же соединяет себя с христианской верой. В лице, может быть, немногих, но, тем не менее, вот это вот крещение Фотия, патриарха, которое было, оно свидетельствует нам о том, что уже следы первой христианской государственности на Руси были. Поэтому князь Владимир, он завершил то дело, которое вот до него в течение столетия вот совершали его предшественники.
Наш номер студии 8 800 200 ровно 9702. Отец Иов, ну а как вам кажется, в чем причина того, что вот было путешествие апостола Андрея на Русь? Есть много сказаний по этому поводу, что он там был на Днепре, есть сказания о том, что он там в новгородских банях был, там еще что-то. Вот. Но русская земля не восприняла в полной мере христианство в те времена. Есть примеры Грузии, Армении, где христианство уже с 3-4 веков существует, и даже несмотря на тот гнет советской идеологии, который вот был, эта традиция не прерывалась. Вот в чем отличие? Почему у нас не было воспринято христианство еще в те годы, в годы проповеди апостола?
Ну, в общем-то, Армения – это вообще первое государство с христианской государственностью, вот в полном смысле слова. Оно раньше еще Византии, собственно говоря, стало таким, где христианство стало государственной религией. Вот. Успех или неуспех проповеди апостола Андрея – это вопрос достаточно сложный. Во-первых, это вопрос вообще наличия самой проповеди апостола Андрея. И вот это предание, которое у нас сохраняется в разных редакциях наших летописных, в XIX веке начали критиковать наши историки. Начали критиковать, выдвигать кучу аргументов, которые говорили о том, что не мог апостол Андрей путешествовать таким странным путем в Рим. Нечего ему тут было делать в этой дикой стране. И вообще все, что там говорится, это все очень сомнительно. И действительно, некоторые повествования повести временных лет, они вызывают некое, ну, может быть, удивление, непонимание. Если учесть, что повести летописные носили определенный политический заказ, то мы поймем, что два центра государственности, Новгород и Киев, будут иметь разные редакции. В Новгороде это будет антикиевская редакция, если так можно сказать, в Киеве, соответственно, антиновгородская. Вот. Но суть этого не меняет. Дело в том, что по мере открытия новых памятников, мы все более приближаясь к той эпохе, можем сказать, что уже во втором веке, на границе II-III века, были свидетельства о том, что апостол Андрей имел путешествие вот на территорию нынешней русской земли. Есть такой один из самых, пожалуй, ранних документов. Это документы среди гностиков, который звучит так, как путешествие апостола Андрея в страну антропофагов, или по-русски это будут людоеды. Именно так вот называли страшных жителей той непонятной земли. Но, тем не менее, современная история, современные археологические раскопки говорят, что существовали города там, на этом месте, на этом пути из Варяг в Греки, и вполне он мог идти, и вполне, в общем-то, нет ни одного аргумента, который бы опроверг бы путешествие апостола Андрея. Вот. И даже все даже благополучнее складывается.
То есть что... есть только домыслы, сомнения какие-то, да?
Есть сомнения, которые не опровергают. Ну, и, в общем-то, нет серьезных доказательств. Вот. Вопрос, почему не возникла церковь сразу же непосредственно на этом месте? Ну, здесь тоже мы этому сказать не можем. Потому что дело в том, что кто жил на территории пути апостола Андрея? Жили, собственно говоря, греки. Жили греческие поселения, может быть, этнически это были не всегда греки, это, может быть, какие-то были еще народы, но это были культуры, это были представители эллинской культуры. И в силу того, что они не дошли до нас просто по времени своему, мы не можем говорить об успехе проповеди или неуспехе ее, но, по крайней мере, мы можем досчитать на территории Древней Руси, вот этим занимался, в частности, митрополит Макарий Булгаков в XIX веке, несколько древних епархий. Вплоть до IV века они существовали здесь. Поэтому следы христианства были, но в силу изменения государственного строя, в силу изменения вообще народа, в силу переселения народа, та культура не сохранилась до нашего времени. Вот, а новое государство, которое здесь появилось, из нового уже, видимо, народа, вот это русское государство, оно возникает только в IX веке. И по мере своего возникновения оно все ближе и ближе подходит к христианству. Вот, и поэтому говорить о том, что проповедь апостола Андрея не имела успех, пожалуй, мы не можем, потому что, безусловно, она повлияла на население вот первого столетия. Но прошло времени, сколько времени прошло, и сменились и люди, сменились вообще культуры на этом месте. И возникшее уже позже государство, оно все равно потом обратилось ко Христу. И сейчас, очень важно, она почитает апостола Андрея как своего небесного покровителя. Хотя, в принципе, конечно же, преимущество апостолу Андрею мы не можем давать, потому что на территории канонической Русской Православной Церкви по преданию проповедовали и апостол Варфоломей, и апостол Симон Канонит, и апостол Матфий. Вот. А Павел вообще является апостолом всех языков, поскольку вот он вот эту доктрину приобщения язычников христианству особенно проповедовал. Поэтому апостольский след, он есть, безусловно, но он более, может быть, так сказать, умозрителен, чем физически ощущаем.
Отец Иов, а как вы думаете, вот то крещение, которое князь Владимир, ну, скажем, провел, это больше политическое действие или, может быть, это влияние авторитет великого князя? Вот есть проповедники, которые говорят, что вот народ увидел, что князь изменился. Ну, известны все-таки многие интересные факты из его биографии о том, каким он был человеком. Ну, тоже по сказаниям, естественно, по летописям. Вот. Вот как вы думаете, все-таки это его реформа, которую он насадил, или же это действительно вот он изменился, люди увидели, и ну, они просто вот приняли вот эту вот идею христианскую?
Одна из причин успеха христианства на Руси, успешного распространения, это поддержка князей, безусловно. Эта государственная поддержка, она очень многое оказала. И христианство утверждалось, в частности, и благодаря вере самих князей, которые были, вот, в общем-то, более... менее просвещенными людьми, представителями, так скажем, такого культурного класса и представителями людей, может быть, более умозрительных и таких созерцательных, но вместе с тем и деятельных. Да, вот. Может быть, простой народ не так владел той же самой письменностью в начале, хотя потом христианство быстро принесло образование на Древнюю Русь. Вот. Вместе с тем, конечно же, здесь можно найти составляющую политическую определенную, потому что отчасти те действия, которые совершала и княгиня Ольга, и князь Владимир, они были продиктованы не только желанием принять крещение, но еще определенными торговыми отношениями, дипломатическими отношениями с Византией. Это исключать невозможно. Безусловно, христианство оказало определенное влияние на общество, потому что новое законодательство, основанное на христианских традициях, на христианских правилах, общество несколько изменяло. Но в том-то и суть христианства, что оно не является исключительно таким, так скажем, каким-то внутренним ощущением человека. Христианство изменяет всю жизнь человека. Оно многообразно в своих действиях. Оно и в социальной сфере, оно и в образовательной сфере проявляет себя и так далее. То есть вот действительно христианство изменяет жизнь каждого человека. Так и князь Владимир, который оказался апостолом русской земли, вот он был сам тому свидетель. Его обращение, его изменение, оно действительно зафиксировано многими источниками, и мы можем говорить о том, что смело его именовать вот таким прекрасным образцом христианской нравственности. Вот. С другой стороны, конечно же, не надо исключать и участие других людей, безусловно. То есть в то время многие проповедники, которые были, говорили о Христе, свидетельствовали о Христе. Но тут вот какой момент. Дело в том, что или мы... изначально были в подчинении Константинополя, к нам приезжали греки, либо мы принимали крещение при князе Владимире от болгар, и проповедь шла на славянском языке. Тем не менее, первоначально священнослужители приходили на Русь со стороны, в том числе многие из них были греки. И поэтому русский народ, он, естественно, стремился к своему близкому, которому был, собственно говоря, князь. Поэтому его образ, он вдвойне был близок. И за его христианский подвиг, и за его, собственно, такое сродство.
А как вам кажется, люди все-таки они понимали, к чему они идут?
Вопрос очень сложный, потому что часто говорят, что...
Ну, я думаю, мы с вами после небольшого перерыва продолжим.
Да.
На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия». Программа о людях, Боге и вере. «Время доверия». «Время доверия» о духовном и мирском.
Снова приветствуем вас. У микрофона Павел Лебедев, гость студии. Руководитель издательства и сайта Николо-Гречевского монастыря, иеромонах Иов Чернышов, кандидат богословия. И вот в прошлом блоке нашей передачи мы говорили о том, насколько сознательно люди крестились. Мы все-таки вот сегодня вспоминаем День крещения Руси. И вот довольно часто приходится сталкиваться с тем, что при обсуждении каких-то церковных или околоцерковных тем, всего, что касается веры, ну, например, в интернете, на форумах, ну, сразу же в светских ветках поднимаются такие темы, что вот, христианство было насаждено, было крещение там огнем и мечом и так далее. Отец Иов, вот все все-таки люди сами шли ко крещению осознанно, или это было вот принуждение, или, может быть, здесь влияние князей, как вы говорите?
Действительно, эта тема очень сложная, потому что сейчас наше общество переживает некий такой переломный момент, когда мы на самом деле, переходя от новой государственной, от старой государственной формы к новой, переживая вот наследие Советского Союза, вновь пытаемся найти свои традиционные корни. И вот есть группа людей, которые стремятся к тому, чтобы вот возродить искони русское что-то. Вот. И это искони русское они видят в возрождении языческих традиций. Не язычество сейчас очень достаточно сильным. И многие представители именно вот этой идеи говорят нам о том, что христианство заменило славянские родные верования, что оно было насаждено со стороны, и русский народ несознательно его принимал. Что можно об этом сказать? Ну, действительно, не во всем, конечно же, принятие христианства было изначально совершенным, и не случайно Евгений Евсигнеевич Голубинский, церковный историк 19-го, начала 20-го столетия, говорил о том, что русский народ, он не просвещен в полном смысле слова. Он хотя и крещен, но просвещение полное, как он говорил, началось только при Петре Великом. Но что он имел в виду в этом отношении? Он имел в виду не именно христианское исключительное верование, а образование, просвещение в полном смысле слова, широкое, так сказать, понимание этого термина. Вместе с тем мы не можем сказать, что христианство было совершенно чуждым для русского народа при крещении при князе Владимире. Но, во-первых, существовали храмы. Храмы существовали с IX века. Собственно говоря, предшествующее крещение княгини Ольги и крещение, которое было при Аскольде и Дире. И упоминание в начале X столетия о том, что среди русских были христиане, в частности, в торговых договорах, которые заключались в Византии, язычники русские клялись там на своих каких-то капищах, а русские христиане клялись на храме Святого Мамы в Константинополе. И вот это свидетельствует о том, что христианство уже существовало на Руси. Может быть, оно не так было широко развито, как получилось при князе Владимире, но игнорировать присутствие христианства и знания о нем совершенно невозможно. Опять же, когда говорят о том, что вот, когда Владимир сказал, что кто не придет на следующий день на Днепр из киевлян, тот не друг князю, и многие пришли и крестились из-за того, что боялись князя, совершенно невозможно. Дело в том, что, опять же, анализируя ряд летописных источников о крещении Киева, о крещении Новгорода, мы можем увидеть, что упоминают источники о том, что попы ходили и наставляли приходящих людей. То есть речь идет об катехизации, о наставлении веры, поэтому люди приходили и сознательно принимали, может быть, не совсем сознательно, но и в нашей жизни не всегда люди принимают христианство изначально сознательно, в полной мере. Да? Человек растет духовно, и поэтому некоторые представления в силу своего малого духовного роста он может не всегда воспринимать. Вот. Но начинает этот рост и развивается. То же самое, как и молодой человек. Он же не все понимает, малыш, который, что происходит в мире, собственно, вокруг него. Возрастая по мере, так сказать, физического возраста, приходя в понятие, он уже осознает и анализирует, уже начинает изменять или творить окружающий мир вот по своему собственному разумению. Так и с христианством. В общем-то, нельзя сказать, что абсолютно народ был непросвещенным, и что это абсолютно было насильно насаждено в русских людях. Более того, мы можем увидеть примеры добрых христианских подвигов уже в конце IX, в конце X, начале XI века, и зародившаяся в начале XI века Киево-Печерская обитель, она свидетельствует тому, что народ, причем там были представители и княжеского сословия, и представители простого люда, народ сознательно шел за Христом и искал вот особых форм христианской жизни. Поэтому выбор-то был действительно от сердца сделан.
Ну вот христианство развивалось, развивалось. А почему патриаршество на Руси появилось только более чем через 600 лет? Почему так?
Ну, это московское патриаршество появилось
московское, более чем
через 600 лет. Ну, потому что, во-первых, в то время Москвы не было, когда вот крестили Русь. А патриаршество-то было. Но патриаршество было не московское, а константинопольское. И когда в начале 20 века шла речь о восставлении патриаршества на поместном соборе 17-18 года, то сторонники патриаршества говорили, что на Руси патриаршество всегда было, что Русь изначально находилась по константинопольским патриархам. Да? Вот в этом году мы празднуем 700-летие преподобного Сергия. Вот в жизни преподобного Сергия был очень такой интересный момент. Константинопольский патриарх Филофий присылает ему крест, который до сих пор хранится, и он выставлен к общему поклонению в Серапионовой палате Троицы Сергия Лавры. Тот самый крест, который был знаком благословения от константинопольского патриарха, переданного преподобному Сергию. Вместе с тем патриарх заповедовал ему вести общежительный устав. Вот. И это свидетельствует о том, что существовали монастыри, которые пользовались славой не только в русской митрополии, но и вообще в Константинопольской церкви. Вот. Поэтому существовало патриаршество. Вот уже после падения Византии русская церковь, ставшая самостоятельной, автокефальной, она некоторое время будет возглавляться митрополитом по старой привычке. Митрополит Киевский, который продолжает жить во Владимире и потом в Москве. Только с 15 века именуется московским митрополитом. И вот эта вот автокефалия русской церкви, которая формально имеет дату своей 1448 год, она была признана спустя 100 лет Константинополем по факту дарования патриаршества в 1589 году. И, в общем-то, этот процесс был естественный, здесь ничего такого нет. И действительно, это просто свидетельство тому, что спустя 6 столетий вот эта вот одна из митрополий Константинопольского патриархата выросла до уровня самостоятельной церкви, церкви полноценной, ставшей одной из поместных православных церквей.
Ну, я думаю, можно обратиться и к современности. Вот, в принципе, во многих регионах сохраняются сейчас языческие обычаи наряду с православной верой. В Нижегородской области, например, там есть марийцы, которые ходят в храм и совершают какие-то свои языческие обряды перед тем, как прийти в храм, или там после причастия, например. Как вы думаете, вот современное российское общество, оно действительно уже полноценно христианизировано, или же оно, ну, языческое по своей сути? Пока недостаточно вот этого просвещения, просвещенности, о которой говорили.
Вы знаете, зачем в Нижний-то ходить за примерами? Можно в Москве найти много всего. Вот люди там по дереву постучать, там через левое плечо поплевать, там на дорожку, перед дорожкой посидеть. Все вот это же пережитки языческой жизни. Вот, и действительно, они остаются, не сразу, вот, в общем-то, они изживаются. Если мы посмотрим на жизнь наших предков XVI века, можем увидеть, что среди них было очень сильно обрядоверие, когда за внешней формой действия признавалось большей значимости, чем за его содержание. И вот это, к сожалению, обрядоверие, оно переходит и в нашу с вами жизнь, в нашей церковной жизни. Можно встретить примеров этому множество, когда люди больше переживают, там, куда какую свечу поставить, как что правильно сделать. Обязательно надо отметить там поминки там, на 9-й день или, там, или на 40-й, если он попадает на какой-то день, то что же делать. Вот. А вместе с тем христианство, оно немножко, в общем-то, о другом говорит, что это изменение человека, это его соединение с Богом, оно очень глубоко по своему смыслу. И в простые такие формы, механические, магические формы, оно не может быть вмещено. Поэтому, к сожалению, вот эти пережитки недопонимания христианства, они у нас присутствуют. Вот преодолеть они, преодолены они могут быть только лишь путем такого внимательного исследования христианства, обучения христианству, теоретическому, практическому, путем нормальной, адекватной, живой церковной жизни.
Наш номер студии 8 800 200 ровно 9702. И также мы ждем смс-сообщение на номер 2420. Сообщение нужно начать с букв РКП или латиницей РКП. Вот у нас уже есть одно сообщение от Александра. Он пишет: «Известна история Антония из Рима, который попал в Великий Новгород неведомым путем. Может, не случайно? Подсказка, что что-то подобное могло произойти и с апостолом Андреем».
Но с Антонием, который попал из Рима неведомым путем, житие передает ему такое свидетельство чудесное, что он на камне приплыл. Вот. И если мы посмотрим на богослужебный текст, который вот преподобного Антония прославляют, в общем-то, они говорят о том, что из Ветхого Рима он приходит как бы вот к новому. Вот. И в этом отношении апостол-то Андрей, ему проще было попасть. Ему не надо было никакие переплывать, там ничего. Дорога-то она была отработанная, но просто дорога окружная была.
Продолжим после небольшого перерыва.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия». Программа о людях, Боге и вере. На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. «Время доверия».
Мы продолжаем наш разговор с руководителем издательства и редактором сайта Николо-Гречевского мужского монастыря иеромонахом Иовом Чернышовым, кандидатом богословия. Мы говорим о Дне Крещения Руси. Мы немного поговорили о том, как люди это воспринимают, какие события предшествовали крещению и как христианство усваивалось на Руси. И, ну, уже, можно сказать, и современным человеком. И вот хотелось бы обратиться больше к сути. Апостол Павел пишет: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, варвара, скифа, раба, свободного, но и все и во всем Христос». Вот как правильно понимать эти слова, отец Иов? Стирает ли христианство границы национальности, народной традиции, менталитета?
Христианство, безусловно, наднационально, потому что в христианстве человеку, любому абсолютному, предлагается единственный образец для подражания – это сам Христос. Мы призваны к подражанию Христу, и апостол Павел нам тоже наставляет, говорит: «Подражайте мне, так как я подражаю Христу». И сам Господь Иисус Христос нам говорит о том, что самая высокая для нас планка – это совершенство Бога и Отца. Вот поэтому в христианстве нет разницы между людьми различных национальностей. Да и, собственно, нет разницы между людьми различных социальных групп, различных образований, различных взглядов, может быть, политических, иных. Вот. В другом месте апостол Павел тоже говорит о том, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Это значит, что каждому человеку вот надлежит вот это совершенство Христа, и вне зависимости от того, мужчина это или женщина, человек стремится к Богу и обретает его. Другое дело в том, что реально нашей жизни нам тоже говорят, что христианство не стирает, что остается мужской пол, остается женский. Речь идет о том, что христианство надстраивает человека, изменяет его. Вот, но реалии нашей жизни, они продолжают сохранять и различия полов, и различия национальностей, и так далее. И более того, ведь это различие внутренних каких-то культур, стран, оно делает различными богослужения. Мы, если сравним богослужения, ну, допустим, африканских церквей и русских, мы увидим очень много таких деталей, совершенно не похожих друг на друга. Может быть, даже дикостью кому-то показаться, что там в Африке, там, в христианских богослужениях там танцы используются. Но, тем не менее, для этой культуры это нормально. То есть, на самом деле-то вот в самом главном достигается вот единство, вот эта вот разница, которая в второстепенных деталях, в незначительных деталях проявляет, это есть многообразие христианского мира, и оно совершенно не может быть искажено ничем. То есть вот национальные элементы, они присутствуют, личные элементы в жизни присутствуют, но они не должны быть доминирующими. Как только мы начинаем говорить о том, что национальные интересы должны главенствовать над религиозными, мы получаем такую бедную и духовную ситуацию и богатую человеческими недовольствами и страстями, которые мы, например, видим сейчас на Украине, где вот множество автокефальных расколов в первую очередь кричат о необходимости существования своей национальной церкви. А ведь церковь, она все-таки больше, чем национальность. Она, вот эту, она готова принимать одну национальную субкультуру, но она не может ей ограничиваться. Она как бы вот эти субкультуры объединяет и создает свою одну.
Отец Иов, ну вот а западная цивилизация, она, ну, скажем так, Великая Схизма 1054 года, Рим отделяется от восточных церквей и живет своей собственной жизнью. Потом уже позже, в 15-16 веке, отделяются многие другие уже, получается, ветви. Идет, ну, такое условно развитие христианской идеи и доходит до того, что сейчас вот эти вот либеральные ценности, нетрадиционные какие-то вещи, вот естественно ли для христианской культуры вот это движение к либерализации, к полному освобождению человека вообще от всего, от всех нравственных устоев?
Движение к свободе? Это есть, собственно говоря, движение христианства. Апостол Павел говорит, что вы, братья, призваны к свободе. Но что понимать можно под этой свободой? Это значит, в первую очередь, для человека свобода от греха, а не свобода для греха. Вот поэтому, когда мы сейчас нашими либеральными ценностями пытаемся оправдать немощи человека, оправдать грехи, или, более того, вести грех как норму жизни, нет, не вот эту свободу пришел возвещать Христос на землю. Вот. Другой момент, то, что разделение с Западом, например, 1054 года, это разделение исключительно, так скажем, административное. Разделение идеологическое, оно стало появляться намного позже. Оно было связано с развитием своей особой богословской системы на Западе, с схоластической вот этой школы, своим каким-то, может быть, слишком юридическим подходом к христианству. На Востоке оно было более такое харизматичное. Вот эта разница, они действительно со временем накапливались. И взаимные недовольствия, которые были после XI века, они привели к тому, что наши церкви разошлись. Но до XI столетия между Востоком и Западом разрыв тоже был. Если посмотреть из тысячелетия, первого тысячелетия существования Христовой Церкви, это 400 лет в сумме всего, это вот разрывы между Римом и Константинополем. Так что, но они преодолевались, эти разрывы, и ничего, и у нас бывает в жизни, в нашей с вами, мы видим сейчас, бывают какие-то локальные конфликты между православными церквями, но это не свидетельство разделения церкви. Вот. Но то, что западная цивилизация сейчас обладает двумя яркими характерными чертами, которые не свойственны христианству, это правда. Первая черта – это индивидуализм. Человек становится мерой всех вещей, меряют не всем человечеством, а одним человеком, меряют для себя, под себя окружающий весь мир, ищут комфорта, уюта и прочего. Это правда. И другой момент – это, конечно же, некое такое разделение светской духовной составляющей. Мы пытаемся духовную жизнь как-то отдельно вести, а остальную жизнь совершенно вести отдельно. Ну, так, мухи отдельно, котлеты отдельно. Но так не получается, потому что, на самом деле, человек призван к единству, к объединению своей жизни, всей жизни, к стремлению ко Христу. И вот этот дух разделения, дух секуляризации, который присутствует на Западе, это тоже вот характерная черта западной цивилизации, которая сейчас очень сильно проникает и к нам. Это, в общем-то, скрывать смысла нет. Вот поэтому отсюда и вот эти вот либеральные двойные стандарты, отсюда преследование одних мнений в ущерб других и так далее, тому подобное, что мы сейчас наблюдаем.
А как вы думаете, возможно ли их возвращение к своим корням? Или должен быть просто какой-то лидер, который их так направит?
Вопрос, конечно, оптимистический, потому что хочется, чтобы вот все было хорошо, но, к сожалению, наверное, нет. Хотя все возможно. В Евангелии мы находим слова, что Сын Человеческий, придя на землю, едва ли обретет веру здесь. Поэтому общий процесс такой обмерщения, он, в общем-то, характерен для всей человеческой истории. Но, с другой стороны, мы знаем и примеры, например, из жизни пророка Ионы, когда они не видели, не покаялись, и государство было спасено. Все, в общем-то, все возможно верующим.
Отец Иов, я думаю, подытоживаю уже передачу. Как вам кажется, что сейчас является самым важным в ежегодном праздновании Дня Крещения Руси? Вот с прошлого года мы начали отмечать уже второй год такого массового празднества. Что в этом может быть самое главное?
Самое главное, пожалуй, здесь то, что этот праздник, который перешел из категории исключительно церковных и стал государственным, напоминает нам о том, что русское государство, русская цивилизация начала свой такой победоносный путь по путям истории именно с Киевской купели. И вот это очень важно. И еще что нам необходимо особенно сейчас помнить о том, что купель Киевская, она была единой для всего русского народа. И вот те политические разделения, которые сейчас существуют, они должны быть преодолены, исходя именно из этого единства всего славянского русского народа.
Ну, собственно, об этом сегодня и говорил святейший патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя. Он в своей проповеди сказал: «Сегодня, когда мы живем во время военных слухов и угроз, мы должны помнить, что останемся сильными и непобедимыми, если сохраним нашу православную веру. Но не просто так, где-то в глубине сердца или личной молитве. Ценность этой веры должна обрести реальность в жизни нашего общества, потому что сохранение этого бесценного сокровища, которое передал нам князь Владимир, есть залог и нашей безопасности, и нашего благополучия, и нашего процветания, и нашего единства в масштабах всей исторической Руси. Того духовного единства, которые не могут поколебать никакие слова и действия. Сегодня в нашей передаче был иеромонах Иов Чернышов и ведущий Павел Лебедев. Благодарим вас за внимание, желаем помощи Божией и успехов во всех ваших делах.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия» – программа о людях, Боге и вере. «Время доверия»